Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования ПСТГУ. Программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Мы говорим о новой магистратуре, дистанционной в Свято-Тихоновском, церковная история советского периода. Вот сейчас до небольшого перерыва. Кстати, отец Геннадий, вы затронули важную тему. Сейчас мы к преподавателям перейдем. Но это правда, то, что у нас на местах где-то в провинции, ничего плохого в слове провинция, кстати, не вижу, несмотря на то, что...
Что ты оправдываешься?
А я не оправдываюсь, это меня научил мой замечательный коллега Володя Емельянов, с которым мы тут долго вели программы, который всегда с удовольствием произносил это слово, к нам приходил гость откуда-то издалека, да, очень часто у людей из провинции на слово провинция срабатывает какой-то такой стоп аллергический. И правильно делал, что оговаривался. Но не об этом речь. Люди издалека, из провинции, им часто исследователям, краеведам, потому что там чаще всего речь идет о краеведческих работах, действительно не хватает базы, не хватает вот этого комплекса научных знаний, который может дать исторический ли факультет, или более или дополнительное образование, или какое-то, ну, просто вот фундаментальное научное образование. Вот науки в их исследованиях чаще всего не хватает, что порождает там волну домыслов. Я это говорю, поскольку там, на протяжении многих лет общаюсь с замечательными исследователями одного региона России, одного места там, в двух небольших областях в Центральной России. Они пишут, как они считают, достаточно квалифицированные исторические статьи, выпускают сборники, но вот этим сборникам как раз вот этой наукоемкости не хватает. Так что это вот, да, это вот, наверное, в защиту ваших слов о том, что дистанционная магистратура таким образом может вот эту базу научную дать.
А какова ваша география? Я так понимаю, что курс уже набран. Нет, еще не набран, да?
Нет, у нас набор только летом следующим будет.
Мы сегодня и говорим об этой магистратуре с целью, может быть, заинтересовать кого-то из наших слушателей, потому что действительно этот период интересен. Недаром мы сегодня в рамках именно нашей четверговой программы беседуем про магистратуру, поскольку мы-то тоже интересуемся как раз этим периодом, и нам очень интересно поговорить с людьми, которые занимаются этим же периодом, и привлечь, мы тоже привлекаем людей к интересу к этому периоду, вот, и таким образом мы можем еще и кого-то привлечь к магистратуре.
А преподавательский коллектив, он же ведь уже в общих чертах сложился, или
да,
тоже
конечно,
еще
нет, конечно,
в процессе?
Естественно, потому что подготовка магистратуры — это большая,
конечно,
долгая работа,
да.
Поэтому, да, преподавательский коллектив у нас сложился сейчас. Вот. Ну, мы, скажем так, у нас есть идеи еще ряда спецкурсов, на которых мы пока преподавателей не нашли, но учитывая, что некоторые из этих спецкурсов случатся только в 2024 году, то у нас еще есть время, мы надеемся, что мы это сделаем. Но в основном, да, у нас, естественно, все предметы сейчас имеют свое лицо.
И тут география какова?
Ну, вы знаете, что здесь у нас география, скажем так, к сожалению, сейчас ограничено, то есть мы до Урала только смогли добраться, вот тут...
Лиха беда начала.
Да, лиха беда начала, и на самом деле меня это только подстегнуло к тому, что это нужно делать. Вообще, знаете, я очень ленивый человек, поэтому я же что-то начинаю делать, только когда вижу, что никто, никаких надежд нет, что кто-то сделает, но тогда я начинаю шевелиться. Вот то, что я не смог найти там за год людей, так сказать, за Уралом, это свидетельствует не только о некоторой моей, может быть, невключенности, да, вот в общую повестку, но еще и в слабости, на самом деле, вот этих связей, да, людей, потому что, я точно знаю, что там люди есть, да, я даже некоторые имена знаю, да, но вот, условно говоря, через два рукопожатия до них дойти не очень получилось, да, то есть вот историки более склонны сидеть все-таки в архиве. Поэтому, то есть уже оттуда есть заявки на обучение, то есть я знаю, что у меня студенты будут, как всегда, там, от моря до моря. Вот, но пока я жду еще. Но дело в том, что тут тоже, ну, не всякого человека, который пишет статьи, можно к студентам
выпустить,
да. Не потому, что он плохой, но потому, что у него другой, кстати, набор умений, поэтому мало-то человека найти, еще нужно, чтобы у него было время, потому что я с некоторым провел переговоры, но, конечно, мы настолько вот завалены сейчас всякими проектами, что не можем, да, кто-то, вот он очень, да, хороший человек, хороший специалист, но ему совершенно неинтересно кого-то учить, да, он просто вот производит интеллектуальный продукт, скажем, с такими людьми я договариваюсь, например, что они могут быть научными руководителями, потому что у нас все-таки в магистратуре мы стараемся не на натаскивании строить все, а именно вот с первого дня буквально вокруг той работы, ну, как бы научной, если можно работу магистранта назвать там полностью научной, вот и, соответственно, с научным руководителем у нас студенты начинают прямо с сентября работать. И,
то есть я так понимаю, что в эту магистратуру идут люди, учиться пойдут люди, которые уже четко знают, чего они хотят от этой магистратуры и от,
да,
своей жизни?
Мы при поступлении не проводим экзаменов, мы при поступлении просим, ну, мы просим, ну, какое-то подтвержденное богословское образование все-таки, чтобы человек понимал.
Именно богословское.
А, то есть оно необходимо.
Ну, пока что мы, да, пока мы поставили, в этом году мы оставили это условие, потому что мы пока еще не знаем, кто придет, да, потому что когда вот такой новый проект запускаешь, то он начинает жить тогда, когда в него собираются люди. У нас сейчас половина людей, только преподаватели. Что из нее получится, будет понятно когда. Поэтому в этом году мы оставили это требование просто, ну, потому что наверняка все равно на первом запуске придется решать много всяких проблем на ходу, и если человек, ну, скажем, просто кончил где-то светский истфак и никогда не соприкасался, да, то есть вообще не соприкасался с историей 20 века, не знает, чем патриаршество отличается от синода, и чем синод там в 40-е годы отличается от синода в 19
мне
веке.
Кажется, то... Мне кажется, что для выпускника истфака светского, даже абсолютно никакого отношения к церкви не имеющего, по крайней мере, первая сторона вопроса касаемо досоветского периода, да, она должна быть очевидна просто из общих базовых знаний.
Ну, возможно, вполне. Но еще раз говорю, что поскольку у меня нет сомнений, что у нас первый набор состоится даже при этом ограничивающем требовании,
наверняка,
то
да.
мы его оставили, а дальше просто уже будем смотреть, что за люди пойдут, как люди пойдут, и, условно говоря, достаточно ли у нас будет, ну, скажем так, мощная образовательная среда, что это позволит нам снять вот этот...
То есть вы прощупываете почву пока?
Ну, пока да.
Конечно.
Пока да, естественно, да. А сейчас я закончу. И остальное — это мотивационное письмо и эссе о предполагаемом будущем исследовании. То есть у нас нет практики, что мы выставляем там набор тем, интересных профессорам, и дальше студенты их разбирают между собой. То есть мы человеку предлагаем прийти с какой-то уже своей темы. Мы этим двух вещей достигаем. Во-первых, если человеку неинтересна тема, которую ему дали, то ничего хорошего, скорее всего, не выйдет, это будет что-то вымученное. Во-вторых, мы должны видеть, что действительно он, ну, как-то, условно говоря, что-то делает, да, что у него есть какая-то ориентировка, что ему есть на что опереться. Да, именно потому, что мы не можем его просто посадить в нашу библиотеку, отправить наш в архив, и поэтому, если он просто прочитал, не знаю, какую-то книгу интересную про там какого-нибудь святого подвижника и решил, что вот он...
Теперь он будет этим заниматься, это дело его жизни.
Теперь он будет заниматься, это дело его жизни, да, но при этом, ну, как бы вообще не знает ничего, если не представляет даже, как он будет этим заниматься, кроме того, что переписывать эту книгу и популяризировать, то, ну, тут, в общем, скорее всего, проблема, да, видимо, человек еще не готов, вот поэтому.
Но у нас есть какое-то количество людей, светских абсолютно, которым интересна история церкви. Наверное, и советского периода в том числе, а у кого-то сейчас же все больше интерес просыпается к изучению советского периода, советского наследия, и среди людей, которых работа каким-то образом, их исследование, вот они закончили бакалавриат когда-то, и их работа по касательной, там, про, например, я не знаю, послевоенные международные отношения, где Московская патриархия была таким достаточно заметным участником, да, он где-то по касательной задевал что-то, связанное с церковью, и его это заинтересовало. Несмотря на то, что он в среднем не церковный человек, может быть, да, но его это интересует. Его бы, может быть, так как он не может нигде найти, насколько я понимаю, у нас в других российских вузах нет вот этого направления по истории церкви в советский период, ну, просто вот нет. И вдруг он видит вашу магистратуру и думает, почему бы нет? Вот здесь я могу найти, мне руководители подскажут, я могу развивать то направление, которое я хочу развивать, и на меня, возможно, не будут давить, чтобы я эту церковную составляющую, как бы ее роль занижал, просто потому что в моем вузе и в окрестных, куда мне, где мне кого могут посоветовать, нету просто специалистов, которые могли бы эту тему развивать дальше. Вот как быть с такими
людьми?
Я
думаю, что здесь просто проблемы будут решаться по мере их поступления.
Ну, просто нельзя объять необъятное, да, вот в области бизнеса такой классический пример, это когда появляется какое-то небольшое предприятие с каким-то очень успешным продуктом, они дают мощную рекламу, все к ним кидаются, и через год эта фирма закрывается, потому что они просто не успевают с такой скоростью всех обслуживать, клиенты недовольны, плюются, ругаются, вот, и как бы прекрасное начинание.
Но есть успешный пример. Нет. Успешного.
Ну как, да. мой стакан мал, но я пью своего стакана, да.
Я человек осторожный, поэтому кажется, будет день, будет пища. Вот, да. Покрывать все возможные... Понимаете, как, а есть и другая ситуация. Есть человек, который абсолютно уверен, что он и так является мегаэкспертом в, так сказать, церковной истории, все лучше знает там этих попов несчастных и так далее, но вот ему еще хочется получить от попов все-таки какую-то бумагу, которая бы подтверждала его суперэкспертность. Он приходит и говорит, так, я учиться не буду, в принципе, диссертация у меня уже написана, научный руководитель мне не нужен, да, поэтому, значит, вот я сейчас поступил, вы меня, пожалуйста, не трогайте 2 года, ну, и вот...
А такие бывают?
Бывают.
Да, всякое бывает, конечно.
Все бывает. Поэтому вот, условно говоря, тут как бы те люди, которые вот мы как бы с Ксенией совместно описали на старте, вот сейчас я ориентируюсь на них. Кроме того, понимаете, в чем дело? Тут тоже, есть несколько задач, да? Вот одно дело как бы тему разрабатывать, другое дело ее популяризировать. Вот опыт предыдущих наших проектов показывает, что они имеют свойство как бы клонироваться потом в разных местах. То есть я уже вижу в разных местах магистратуры, которые называются так же, как у нас, ну или очень похожи там с перестановкой слов. Вот, про доп. Образование тоже, когда мы начинали дополнительное образование для мирян, богословское, это казалось что-то такое очень странное. Вот сейчас мы видим, как у нас снижается постепенно поток поступающих, я понимаю, почему, потому что наши выпускники уже там по всей стране и не только делают то же самое.
Ну и слава Богу.
Потому что они у нас, кроме как бы знаний, они еще у нас получают как бы и методику обучения автоматически, они даже не видят как, но они ее имплицитно все равно впитывают, и им очень легко это воспроизвести. Вот, так что я думаю, что
богословское образование для мирян, оно, тут тоже говорится, не подходит для того, чтобы человека рукоположили.
Ну, понимаете, как оно не подходит? На самом деле, если посмотреть семинарскую программу, там вот специфически необходимого для рукоположения не так много. Вот, поэтому, в принципе, это можно комбинировать, но поскольку у нас как бы четко выделяется линия вот духовное образование, подготовка священников, ну и очень хорошо этим занимаются множество семинарий.
Ну, есть даже Свято-Тихоновский богословский институт у
да,
вас.
Да, поэтому я могу совершенно спокойно в эту область уже не ходить и заниматься теми, кто не планирует, так сказать, рукополагаться.
Хотя, или священнослужители тоже наверняка могут поступить.
Ну, у нас в магистратуре, и не только в магистратуре, даже раньше на дополнительное образование учатся постоянно священнослужители, даже один архиерей. Вот. И более того, из наших выпускников вот за эти прошедшие годы, ну, уже больше полусотни было рукоположено в священный сан, так что, в общем, здесь такой прямо жесткой границы нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня у нас в гостях, и мы говорим о новой магистратуре дистанционной, которая в ПСТГУ открывается, она называется «Церковная история советского периода».
И какие курсы наполняют программу этой магистратуры? Вот и о спецкурсах вы тоже заговорили, мне кажется, это интересно было бы нашим слушателям понять. Может быть, среди них есть ваши будущие ученики? Студенты.
Ну, во-первых, это, конечно, просто базовые курсы, которые покрывают, ну, так сказать, весь этот период, скажем так, общая история. Вот. Ну, в принципе, они в себя будут тоже и, скажем, вопросы источников включать, потому что вот общий курс источниковедения для этой программы делать очень сложно, потому что источники на 20-е годы, источники на 70-е годы, они очень, ну, различаются.
Ну, есть же курс источниковедения в базовой историческом бакалавриате, его просто не может не быть.
Он, естественно, там есть, поэтому мы, ну, все равно как методику исторического исследования и так далее, то у нас есть курс, но мы изначально договорились, что мы будем вопросы источников включать вот в эти, как бы, базовые курсы, чтобы это не было просто, ну, таком, на там, услышал, пересказал. Вот. А потом это будет, ну, Русская Православная Церковь зарубежная, мы выделили в отдельный курс, вот, это будут курсы по, ну, истории институтов церковных за этот период, да, то есть вот именно с точки зрения вот управления там по приходского и так далее, ну, тоже немножко ее выделяем из истории. Это будет отдельный курс, посвященный там по местному собору 17-17 года и сопряженных с ним, потому что, ну, мало кто помнит, что там еще был целый ряд как бы локальных соборов, которые, ну, пытались как-то церковную жизнь наладить. Это будут курсы, и не один, по истории по повседневности, как раз вот...
Это вот как раз спецкурсы.
Ну, нет, а история повседневности — это будет базовый как раз курс, потому что мы считаем эту тему важной. Мы ввели спецкурс по советскому атеизму и обрядам.
А вот. Можно подробнее, что это такое?
Новая ну, обрядность советская.
Да, все просто, понял, просто ведь те, кто не застал, они не представляют себе вот
уже... Сейчас уже почти никто не застал, если мы говорим о красных крестинах, например.
Сейчас уже никто не застал, поэтому мы хотели ранняя вот с помощью... История. Ну, опять же, мы сделали это спецкурсом, но тот, кто хочет контекста, ну, потому что у нас есть студенты, там, из 50 бывают, поэтому, может быть, это и более понятно, но, в принципе, вот дать такой небольшой контекст, чтобы показать, что, ну, это не то, чтобы было какое-то безрелигиозное государство, да, это было государство весьма даже религиозное, просто вот эта религиозность, она была выстроена, калькируя многие вещи, как бы церковные, и вот...
Такая, ну, квазирелигиозность, да.
Да, мне хотелось это тоже показать. Потом у нас будет спецкурс, например, по истории духовного образования.
В советские годы.
В советские годы, потому что эта тема тоже далека.
Вот, про приходскую жизнь вы говорили.
Да, вот, ну, приходскую жизнь мы как бы в повседневную, там повседневную, ну, жизнь, да, прихода, согласен, и верующих, да, потому что разделить приходскую жизнь и...
А монастыри вы рассматриваете среди институтов?
Ну, по монастырям пока мы не делали специальный курс, ну, как-то...
Там монастырей-то было не так много.
Были.
Были, да,
в общем,
конечно.
Пока не было мысли о том, что сделать.
Ещё там была просто, простите, по монастырям это интересно с точки зрения того, что монашеская жизнь, даже при том, что в Советском Союзе уже зрелом, послевоенном, монастырей было всего несколько, но монашеская жизнь активно продолжалась. И вот это, конечно, тоже все невозможно одно без другого.
Ну, и потом спецкурс предполагается отдельный по взаимоотношению Русской Православной Церкви с поместными церквями, вот, особенно в послевоенный период, потому что тоже эта тема, она имеет непосредственные выходы на сегодняшний день, поэтому мы решили тоже этот спецкурс включить. Мы хотели еще, когда планировали магистратуру, сделать еще два спецкурса, посвященных посвященную как бы бытованию католической и, ну, там, евангелической, ну, еще и протестантов, да, в Советском Союзе, но сейчас пока что мы, пока мы решили вот на этом прогоне не брать, чтобы, опять же, не получилось, что мы перегрузили программу, и вместо того, чтобы как-то в чем-то глубоко позаниматься, ну, да, студенты будут...
Есть же, наверное, какой-то, ну, общий религиозный контекст советского времени, где все это можно проговорить вкратце.
Положение церкви православной на национальных окраинах, в национальных республиках, например, там в Узбекистане.
Но вы знаете, что...
Это как-то отдельно не рассматривается.
Смотрите, во-первых, 2 года это очень мало. Вот. А во-вторых, я уже сказал, да, что программа по-настоящему начинается, когда она полностью наполняется людьми, она начинает жить свою жизнь. То есть программа — это не бумажка, это не учебники, то есть программа — это некоторая жизнь и взаимодействие людей. Поэтому, понимаете, если у нас, например, не знаю, все студенты будут из Мурманска, Архангельска и Воркуты, например, да, то можно, конечно, им дать спецкурс про повседневную жизнь там в Караганде, но он не факт, что он пойдет.
Я понимаю, в общем...
Тут вот нужно сейчас... Дальше вот как бы программу, ее надо запустить,
да,
и смотреть,
понимаю,
как она,
да,
будет жить.
Все, наверное, даже не один прогон, а 2 прогона, это все будет выстраиваться.
И самое главное, что, опять же, попытаться охватить собой всю церковную историю советского периода одной маленькой магистратуры с кучкой преподавателей бесполезно.
Про кучку преподавателей, кстати, тоже мы не поговорили.
Насколько она могуча.
Ну да, и, наверное же, как вы уже отметили, что преподаватели из разных мест. Значит, что это не только силы Свято-Тихоновского университета.
Да,
можно чуть-чуть поподробнее, даже не обязательно там персоналии называть с их регалиями, но в целом вот подход к выбору, кто...
Подход к выбору, ну, первое, чтобы человек занимался, имел как бы какой-то опыт исторического исследования сам, то есть чтобы он был все-таки практик, да, не просто он пересказывал учебники, да, чтобы он мог именно студента подвести уже как с непосредственной материи исторического исследования разных типов. Вот. Во-вторых, да, я был заинтересован, конечно, чтобы это были люди не только из Москвы. Вот. Ну и в-третьих, я должен убедиться, что, ну, скажем, им интересно, и они могут учить студентов. То есть не просто блистать где-то с кафедры, удивлять всех ученостью, да, но в каком-то смысле отказываться от своего как бы научного интереса, да, в пользу того интереса, который есть у студента, и входить в его как бы ткань студенческой вот этой интеллектуальной жизни.
Это вообще очень важная составляющая для преподавателя.
То есть чтобы он был еще и наставником.
Да, это... Хотел сказать, редкий дар, но на самом деле он не редкий, но определенная пропасть есть. Такой водораздел, когда человек действительно ученый, фундаментальный, его работы публикуются не только в России, и за рубежом, он не может преподавать при этом. Он не может найти общий язык с людьми, которые сидят в аудитории. Он не может, кроме как на конференциях, передавать свой опыт, свои знания, потому что педагог и ученый, когда это совмещается, да, это получается такое великое совмещение. Это получается
но это редкий случай, потому что это сочетание двух, в общем-то, разнородных занятий. Точно так же, как может быть большой ученый, совершенно не способен что-то организовать.
Ну,
да, если вдруг сочетается, получается Курчатов, да, или Королёв.
Ну, естественно. Ну, а как вы уже об этом сказали, что это действительно редкий дар совмещения, но при этом хотелось бы, что... Редко... Я просто вижу, что преподаватели... У меня жена работает в Институте общей истории, да, я вижу, что у них есть Государственный академический университет гуманитарных наук. Замечательный вуз, да, но при этом он и задуман был как вуз, в котором сотрудники академических институтов будут преподавать. Но далеко не все из них могут преподавать, но для них остается научное руководство. Для них остается научное руководство, и вы уже об этом тоже говорили, научное руководство как раз как возможность тоже себя вот реализовать на каком-то педагогическом поприще, но при этом не быть встроенным в систему постоянных лекций, семинаров.
Да, ну, я сейчас, ну, наверное, если хотите, я озвучу, да, наших московских, потому что они так известны, да, это отец Александр Мазырин, вот это Андрей Александрович Костырюков, Вот это, кстати, Владимир Ковырзин, который как раз работает над документами собора. Вот. Я не уверен, что уже пришло время называть имена наших не московских преподавателей, вот. Но, тем не менее, ближе к набору...
Пусть интрига остается.
Да,
пока,
пусть интрига остается, да, ближе к набору мы их тоже будем выводить в свет, чтобы люди понимали, с кем они будут иметь дело.
А каковы ваши ожидания? Я понимаю, что сейчас мы можем об этом говорить пока только очень приблизительно и осторожно. Каковы ваши ожидания относительно числа тех, кто поступит в эту магистратуру? По опыту, может быть, прошлых каких-то дистанционных магистратур?
Ну, вообще у нас ожидания вполне конкретные. Мы планируем в следующем году набрать человек 10, вот, этого нам
прекрасно
хватит, потому что вот с, как вы говорите, с прошлой магистратурой, вот в этом году нам совершенно неожиданно сделали, так сказать, подарок и увеличили нам число бюджетных мест в нашей магистратуре, поэтому у нас сейчас в группе там 27 человек, мы умираем. То есть нам было очень сложно подобрать всем научных руководителей, учитывая, что мы берем, ну, как бы мы берем людей не на наши темы, в каком-то смысле берем их, ну, с их темами согласуясь, скажем, с нашими интересами, да, и учитывая, что это не просто там прочитал всем лекции, потом собрал, провел контрольную работу, что это у нас фактически индивидуально идет работа с каждым, вот, то, ну, по крайней мере, ну, сейчас начался уже некоторый отсев, то есть понятно, что активно учатся там не 27, но, положим, там 22 человека, но все равно...
Это уже даже при общем наборе в 27-22, которые активно учатся, это немало.
Большой процент, да.
Да, но это тяжело. То есть группа больше 15 человек для магистратуры, это вот как раз если бы мы у нас она в этом году, мы очень хорошо эти бюджетные места бы разделили на две половиночки, у нас было бы две хороших полноценные группы. В следующем году у нас количество маленькое, но мы вот их поделили между двумя магистратурами. Ну, то есть мы планируем человек 10, и нам этого вполне будет достаточно, чтобы каждому уделить достаточное внимание, и потому что все равно первый, как ты не проектируй образовательную программу, на первом прогоне все равно оказывается масса вещей, вот какие-то вы мне уже тут подсказали, я себе их в голове пометил, буду о них думать.
А как будут проходить занятия? Вот, например, будущий студент интересуется, он должен будет каждый день садиться к компьютеру в определенное время, сколько-то часов за ним проводить, общаться, или это как-то иначе устроено?
Нет, значит, вот эти самые ковидные истории про сидение всех в Зуме, это не наша история, я же говорю, у нас опыта 20 лет, поэтому мы этим не занимаемся, потому что, ну, представьте себе, вот сейчас, например, у меня в группе на первом курсе, значит, самый восточный — это Якутия, даже не Якутск, а где-то там подальше, самый западный — это Испания.
И вот насколько у Якутии с Испанией различаются часовые пояса, мы понимаем.
Вот, то есть поэтому посадить мне их одновременно перед компьютером и с ними пообщаться, это практически нереально, учитывая, что они еще на работу ходят, там детей спать укладывают, еще что-то. Поэтому мы к синхронным форматам прибегаем достаточно редко, да, то есть когда нужно вот действительно что-то пообсуждать, проговорить какие-то сложные вещи. И то, скажем, мне вот, чтобы провести у группы синхронное занятие, обычно приходится три назначать времени, чтобы все как-то более-менее попали. Поэтому, но нельзя не учиться, вернее, нельзя учиться, не тратя на это время. Поэтому, естественно, студент в какое-то время должен садиться к компьютеру, время проводить. Но в основном это, конечно, работа с материалом, да, вот как вы говорите, хрестоматия, то есть историю надо изучать по непосредственным вещам. То есть обычно преподаватель формирует какой-то массив текстов, с которым надо работать, само по себе задание, его получает студент, потом работает, дальше там корректируется, исправляется, обсуждается и так далее. Поэтому у нас, как правило, синхронный здесь формат. Для обсуждения мы чаще пользуемся форумами, потому что это позволяет каждому, ну, там, в течение нескольких дней обсудить. Вот. И только когда нужно что-то вот такое совсем сложное, что под контролем,
то
тогда уже мы включаем вебинар.
Проще говоря, студент в большинстве случаев сам решает, когда именно ему заниматься.
Да.
Когда он уложил детей, или пока дети еще не встали, когда он вернулся с работы.
Да. А у кого-то ночь самое плодотворное время. Наше время подошло к концу. Спасибо вам большое. Мы сегодня говорили про очень интересный проект Свято-Тихоновского университета, запускаемую магистратуру дистанционную, которая называется церковной истории советского периода.
Надеемся, будем следить за его развитием, желаем успехов этой магистратуре.
Протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования Свято-Тихоновского университета, был у нас в гостях. Программа наша совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо отцу Геннадию. Всего доброго.
Большое спасибо вам. До свидания.
Всего хорошего. До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».